Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Признание Америки. История советского иммигранта Орлова и американского сенатора Бора. Часть третья. И почему у Турции не получается быть миротворцем в Сирии и Ливии. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В 20-е годы прошлого века видный законодатель, от которого в значительной мере зависело дипломатическое признание Соединенными Штатами Советского Союза, возможно, не устоял перед искушением и оказался в центре шпионской паутины, тщательно сплетенной советской разведкой. Кампанию по его дискредитации активно развивал иммигрант Владимир Орлов. Мы закончили прошлую часть рассказа вопросительным знаком. Был ли Владимир Григорьевич Орлов агентом советской разведки? Мнения расходятся. Слушайте продолжение исторического расследования Ричарда Спенса и Владимира Абаринова «Признание Америки».
Бывший начальник Центра общественных связей Федеральной службы безопасности России генерал-лейтенант Александр Зданович, написавший подробный очерк о деле Орлова, утверждает, что Владимир Орлов не был агентом советской разведки. Американский историк Натали Грант считает, что да, был с самого начала. Профессор истории университета штата Айдахо Ричард Спенс не готов всецело согласиться с Натали Грант.
Я не уверен, что могу полностью принять эту теорию, но присмотримся к Орлову, его гибкой морали и к людям, окружавшим его. Во-первых, белый офицер, с которым он работал, Николай Крашко. Во-вторых, его подельник по обвинению в подделке документов, дискредитирующих сенатора Бора. Его звали Михаил Павлуновский, но он пользовался еще полудюжиной других имен. Что общего между Крашко и Павлуновским? Они оба, как вскоре было доказано, являлись агентами советской разведки.
Согласно его собственным воспоминаниям, Николай Крашко никогда не был офицером. Он был членом организации эсера-террориста Бориса Савенкова, а удостоверение личности на имя поручика Крашко было его прикрытием. Разочаровавшись в Савенкове, он в 1922 году добровольно явился в советское посольство в Варшаве и заявил о желании вернуться на родину. В посольстве ему сказали, что возвращение еще надо заслужить, и направили его в Берлин в качестве агента ОГПУ для проникновения в офицерские белоэмигрантские организации. Там Крашко познакомился с Орловым и постепенно вошел к нему в доверие. Особенно укрепляли это доверие его якобы нелегальные, а в действительности организованные советской разведкой поездки на советскую территорию. Из воспоминаний Николая Крашко. Газета «Возрождение», Париж, 19 сентября 1936 года.
«Моя последняя поездка в Советский Союз расположила ко мне Орлова, и он, наконец, посвятил меня в тайны своей фабрики фальшивок. Орлов познакомил меня с Павлуновским Сумароковым и предложил мне принять участие в изготовлении материалов, подрывающих деятельность большевиков за границей. Орлов показал мне свою картотеку, угловые штампы, печати и дубликаты наиболее громких фальшивок. Я сперва сделал вид, что отказываюсь от этого дела, так как вижу в нем только нечистый способ зарабатывать деньги и, по сути дела, дезинформировать иностранные разведки. Орлов же горячо доказывал мне, что фальшивки являются мощным оружием для подрыва и компрометации деятельности советских органов за границей и борьбы с коммунистическими партиями. При этом он намекнул, что иностранные разведки не особенно проверяют подлинность документов. Главное, чтобы они были на высоте по качеству и по содержанию».
Теперь о втором сотруднике Орлова, Михаиле Павлуновском. Документ на это имя он получил от немецкой полиции, а до августа 24 года работал в советском посольстве под именем Сумарокова. Вот как описывает его побег Александр Зданович.
События, последствия которого, проявившиеся через несколько лет, стали роковыми для Орлова, фактически привели к полному устранению его с арены тайной борьбы. Произошло это в августе 24 года. Тогда стало известно, что уличенный в хищении казенных средств бежал из советского полномочного представительства в Берлине и отказался возвратиться на родину сотрудник Михаил Сумароков. Он заранее все обдумал и решил, что с пустыми руками никому не будет нужен, окунется в нищету и закончит свои дни среди бездомных бродяг. Секретные бумаги полпредства, несомненно, давали гарантии сытой жизни, хотя бы на некоторое время. Крал он документы не один день и в результате туго набил ими огромный чемодан.
А теперь послушаем Ричарда Спенса.
Павлуновский начал работать в ЧК, я думаю, в 18 году. Работал на Украине, затем в 24 году был направлен в Берлин. Там он явился в берлинскую полицию и заявил: «Я был свидетелем убийства в советском посольстве. Моя совесть не может вынести этого». Он сказал им то, что они хотели услышать. Это непреложное правило в таких ситуациях. Всегда говори то, что от тебя хотят услышать. В случае с сенатором Бора именно оно и сработало. Скажи людям, которые не любят Бора, нечто неприятное о нем, и они, скорее всего, проглотят наживку. Павлуновский, или как там его на самом деле звали, вроде бы бежал из посольства и начал работать с Орловым с намерением вернуться на советскую службу, когда все закончится. Мое мнение, никакого реального побега не было.
Явившись в полицию, Сумароков заявил, что он был чуть ли не очевидцем убийства одного из руководителей Компартии Германии на территории посольства. Сведения не подтвердились, но убежище в Германии и документы на новое имя Сумароков получил. Ричард Спенс продолжает.
Так вот, когда смотришь на людей, с которыми работал Орлов, на Крашко, Павлуновского и третье лицо Александра Кольберга, который фактически руководил одной из эмигрантских организаций, его связи с Советами были раскрыты лишь через 10 лет, когда смотришь на это окружение, то вынужден признать, что Орлов либо был исключительно беспечным человеком, либо совершенно точно знал, что происходит, и принимал в этом участие.
Итак, побег Сумарокова был инсценировкой с целью легализации агента. В этот момент Орлов, по мнению доктора Спенса, уже работал на советскую разведку. Но какая выгода была Москве от орловских фальшивок? Ричард Спенс.
Далее возникает следующий интересный вопрос. Орлов в 20-е годы создал и возглавил то, что сам он называл антибольшевистской разведывательной службой и снабжал информацией британцев, французов, немцев, даже американцев. Если встать на позицию советского правительства, то видно, что один из способов предотвратить создание антибольшевистской разведки — создать свою собственную. А чтобы сделать такую подставную службу полезной, надо, чтобы от нее исходило наряду с дезинформацией и реальная, правдивая информация. Так что я склоняюсь к мысли, что если Орлов и был наемником, то продавал он свои услуги главным образом советской разведке. Он не только точно знал, что он делает, но и знал, зачем это делается.
Теперь, наконец, мы подошли к ключевому эпизоду нашей истории – обвинениям против американского сенатора Уильяма Бора.
Обвинения против Бора всплыли раньше. В 25-м году его имя и имя другого сенатора Джорджа Норриса от Небраски упоминались в связи с получением взяток от правительства Мексики. Эти обвинения так и не были толком расследованы сенатом, они были просто отклонены. Затем, в 27-м году, в Париже появились документы, из которых будто бы следовало, что Бор и Норрис получили каждый по 100 тысяч долларов от Советов за то, что способствовали признанию Советского Союза и проведению просоветской политики в Конгрессе США. Ключевым документом было что-то вроде расписки, данной в марте 26 года. Под ней стояла подпись сенатора Бора. Он подтверждал получение денег от американца по имени Дедли Филд Мелон. Мелон — еще одна интересная личность. Он занимал должность помощника государственного секретаря в администрации Вильсона. Он получил широкую известность как адвокат по громким бракоразводным делам. Много лет спустя он снялся в роли Уинстона Черчилля в фильме «Миссия в Москву». Вообще, у него была интересная карьера, в которой есть любопытные моменты. Например, когда Людвиг Мартенс открыл в Нью-Йорке советское бюро, игравшее в 19-20 годах роль советского квазипосольства, Дедли Филд Мелон был юрисконсультом этого бюро. Впоследствии он поддерживал контакты с советскими агентами в Париже и Америке. Так что, если вам был нужен посредник для передачи взятки, Мелон вполне подходил для этой задачи. Тот, кто собрал или изготовил это досье, подобрал правильную кандидатуру. Парижское досье тоже состояло из копий, однако оно впервые напрямую связало сенатора Бора с деньгами. Теперь обратимся к еще одному персонажу. Был такой американский журналист Губерт Ренфро Никербокер. Его постоянным местом работы в 20-е годы был Берлин, но с 25 по 28 год он часто приезжал в Москву. В Москве он подружился с корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» Уолт доктором Дюранте. Дюранте завязал очень тесные связи с советскими войсками, благодаря которым он имел доступ к должностным лицам и информации. Сегодня он известен главным образом тем, что в своих статьях отрицал голод и вообще наличие трудностей в Советском Союзе. Дюранте был не только другом, но и наставником Никербокера. И когда в 1928 году Никербокер покинул Москву и окончательно вернулся в Берлин, они продолжали поддерживать регулярную связь друг с другом. В начале 1929 года, когда Никербокер уже находился в Берлине, он узнал о парижских документах и вспомнил, что кто-то в Берлине уже предлагал ему купить точно такие же бумаги. Он дал понять посредникам, что не прочь вернуться к разговору. Одним из этих посредников был балтийский немец Феликс Дассель. Он и вывел Никербокера на Павлуновского, а Павлуновский добыл документы.
Имя Феликса Дасселя появилось на первых страницах европейской прессы в 1927 году, когда он стал одним из тех, кто опознал в самозванке Анне Андерсон, дочь Николая II, великую княжну Анастасию, которую он будто бы видел, когда лежал с ранением в Царскосельском госпитале. По некоторым другим источникам, Дассель принимал участие в операции похищения главы Русского общевоинского союза генерала Миллера агентами НКВД в 1937 году из Парижа. Александр Зданович утверждает, что Никербокер не предполагал, что документы Орлова окажутся фальшивкой, и лишь получив их, убедился в том, что они поддельные. Доктор Спенс придерживается иного мнения.
Никербокер с самого начала был убежден, что ему предлагают фальшивые документы. Он был до такой степени уверен в этом, что когда ему должны были принести их, он заранее позвал полицию, чтобы она видела все своими глазами. Он немедленно обратился в суд с обвинениями в мошенничестве. Получается, это была западня. Вся цель Никербокера состояла в том, чтобы заманить Орлова или того, кто предоставляет ему документы, в ловушку, чтобы затем подать в суд на него, учинить публичный процесс и дискредитировать документы и их содержание.
По заявлению Никербокера, Орлов и Павлуновский были арестованы. Левая пресса Германии и советские газеты пылали праведным гневом. Из статьи заместителя наркома юстиции Николая Крыленко «Чего мы ждем?» Известия 20 марта 1929 года.
Что конкретно сейчас установлено следствием по делу Орлова? Установлено прежде всего, что Орлов имел в своем распоряжении целую мастерскую фальшивых документов, работавшую при помощи целого ряда технических средств и фабриковавшую целый ряд документов, которые потом продавались фальсификаторами за ту или иную значительную сумму денег, в зависимости от потребителя. Представителям буржуазной печати и стоявшим за спиной этой печати дипломатическим и иным правительственным деятелям и агентам. Если сейчас оказалось случайно, благодаря некоторой прозорливости корреспондента американской газеты, что подлог, который ему хотели всучить фальсификаторы, был сделан настолько грубо, что потребитель фальшивки успел вовремя заподозрить его подлинность, то это, конечно, ничего не говорит о том, во всех ли случаях имело место такое положение вещей и в каких случаях фабрика Орлова работала не на вольный рынок в ожидании того или другого простодушного или простоватого потребителя, а работала по специальным заказам лиц, для которых нужны были именно фальшивые документы, для которых заведомо было известно, что документы, которыми они потом будут пользоваться, являются фальсифицированными.
Опасаясь, что суд Веймарской республики вынесет Орлову и Павлуновскому мягкий приговор, Крыленко требовал наказать фальсификаторов по всей строгости закона. Советский посол в Берлине Николай Крестинский посетил МИД Германии и потребовал доступа к материалам дела. Того же требовал от немецкого посла в Москве нарком иностранных дел Максим Литвинов. Берлин ответил, что в Германии независимый суд.
В четвертой и последней части исторического расследования Ричарда Спенса и Владимира Абаринова о результатах суда в Берлине, трагической судьбе Владимира Орлова и неожиданном подтверждении обвинений против сенатора Бора спустя десятилетия. Слушайте выпуски программы во вторник вечером. Ну и, конечно, все предыдущие части этого расследования вы можете найти на авторской странице программы «Время и мир» на сайте свободанews.ру. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В серии Сирии в пятницу вновь прошел день гнева против президента Аль-Асада. В ходе демонстрации в столице страны Дамаске силы безопасности арестовали одного из лидеров оппозиции Риада Сейфа. Об этом информационным агентством заявила его дочь. Сейф, которому 64 года и который страдает от рака, уже провел в тюрьме в общей сложности 8 лет за деятельность, как говорилось в решении суда, по ослаблению национальной морали, иными словами, за критику существующего режима. Сотни сирийцев пытаются сейчас найти убежище от репрессий в Турции, рассказывает Елена Солнцева.
Город Хатай на границе с Сирией. До Дамаска и Багдада отсюда гораздо ближе, чем до Анкары. Вывески в магазинах на двух языках. Местные жители пользуются разницей цен на многие продукты. Водители микроавтобусов курсируют между сирийским Алеппо и турецкой Анталией, зарабатывая на перевозке контрабандного груза. Хозяин торговой лавки Эрдем говорит, что ярлыки сделаны в Турции, ценится в Сирии не меньше этикеток из Парижа и Милана.
С упрощением визового режима Хатай стал мостом между арабским и тюркским мирами. Всего 10 лет назад отношения между Сирией и Турцией были очень напряженными. Турция обвиняла Сирию в том, что та укрывает курдских сепаратистов. Сирия конфликтовала с Турцией из-за водных и земельных ресурсов. Сейчас арабские страны хотят быть как мы. Сирия отстает от Турции на десятки лет.
Спасаясь от насилия, границу с Турцией пересекают сотни сирийских беженцев. Хатай перешел на осадное положение. Полиция выставила дополнительные кордоны. Многие приходят на пограничный переход без паспортов, несут с собой матрасы, одеяло, пожитки. Власти разрешают переходить границу, но в каждом отдельном случае пытаются установить причины, по которым люди спешно покидают страну. Многие переходят границу с семьями. Среди беженцев много женщин и детей. Они говорят, что в минувшие выходные правительственные войска расстреляли около сотни демонстрантов. Потом сирийская полиция открыла огонь по участникам похорон. Погибли еще около 200 человек. Получить достоверную информацию крайне сложно, говорит Айхан. Правительство ввело ограничения на независимое вещание.
Всю информацию получаем из интернета. Доступны некоторые сирийские блоги и социальные сети. Исход населения начался после того, как вспыхнул мятеж в сирийском городе Лаския. У многих в Турции есть родные и знакомые, надеются найти работу. Турецкие военные, местные власти и Красный полумесяц оказывают нам необходимую помощь. Снабдили продуктами питания, предоставили ночлег в местном спортивном комплексе.
На минувшей неделе в Турции прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности. Участники Совета призвали сирийские власти немедленно осуществить реформы и остановить подавление акций протеста. Около 1000 проживающих в Турции сирийских иммигрантов вышли на улицы Стамбула в знак протеста против несправедливой, по их мнению, политики правительства президента Башара Аль-Асада по отношению к собственному народу. Возле самой большой городской мечети Фатих демонстранты сожгли плакат с изображением Аль-Асада и призвали турецкое правительство разорвать отношения с сирийскими властями. «Сирийский народ заслуживает того, чтобы жить свободно и достойно», говорит один из участников акции Меркан. «Кровопролитие должно быть прекращено. Власти должны прекратить пытки и массовые аресты. Иностранной прессе должен быть разрешен въезд в страну». «Политические события в Сирии вызывают страх у многих турецких политиков», говорит международный обозреватель Юсуф Канлы.
Огонь гражданского неповиновения может перекинуться на приграничный юго-восток Турции, где проживает в основном курдское население, которое требует создания независимого государства курдов. Там по-прежнему остро стоит курдский вопрос. На юго-востоке страны может вспыхнуть гражданская война. Это вызывает страх у многих турецких политиков. Сирия является ключевым союзником арабских стран и Ирана. Смена режима создаст серьезные проблемы безопасности для Саудовской Аравии и других арабских стран.
Тем временем турецкая пресса сообщает о росте антитурецких настроений в арабских странах. Что привело их к таким выводам, нетрудно догадаться, пишет популярная турецкая газета «Хюрриет». Всему виной неустойчивая двойственная политика Турции в ливийском конфликте. Турецкое правительство пытается играть роль надежного старшего брата, который заигрывает с Триполи и Бенгази. Поначалу турецкие власти резко осудили вмешательство НАТО в дела суверенного государства и выступили против участия Турции в военной операции в Ливии. Потом неожиданно турецкий парламент принял решение об участии, заявив, правда, что ни один турецкий солдат не поднимет свое оружие против мусульманских братьев. Глава МИД Турции Ахмет Давутоглу заявил, что страна выделила в состав коалиции 5 кораблей ВМС и 1 подводную лодку. Повстанцы обвиняют Турцию в пассивности. Оппозиция считает, что Турция косвенно поддерживает Каддафи, продлевая жизнь его режима. «У нас есть веские доказательства, что именно по вине Турции НАТО ослабило свои военные действия против каддафистов», заявил представитель ливийских повстанцев полковник Хамид Балхер. Протесты оппозиции вызвал категорический отказ Анкары направлять им оружие. Было совершено нападение на турецкое консульство в Бенгази, находящемся под контролем оппозиции. Около 400 человек с оружием и ножами попытались штурмовать дипломатическую миссию и потребовали снять турецкий флаг. Демонстранты заявили, что Турция предала исламское братство. Историк Мехмет Каан.
Ливийские мятежники требуют оружия. Однако Турция предпринимает шаги, чтобы в первую очередь остановить кровопролитие. Для этого нам следует сосредоточить усилия не на вооружении населения, а на поставке гуманитарной помощи.
Поставки оружия повстанцам могут непредсказуемым образом изменить ситуацию в Ливии, пишет оппозиционная газета «Джумхуриет», что внесет еще большую неразбериху и будет способствовать росту терроризма в стране. Повстанцы признаются, что у них лишь 1000 бойцов, знающих толк в военном деле. Костяк этого войска составляют молодые революционеры, большинство из которых могут палить на радостях в воздух, чтобы уничтожить режим Каддафи, считает международный журналист Ахмед Каракёй. Гораздо важнее послать к мятежникам грамотных инструкторов и солдат.
Вооруженные до зубов мятежники могут совершать насилие против мирных жителей из противоположного лагеря. Не исключено, что оружие коалиции может попасть в руки террористов. В этом случае возможно превращение Ливии в новый бастион Аль-Каиды, куда будут стекаться террористы из всего региона.
Отношение к арабам в Турции полностью изменилось, пишет популярная газета «Миллиет». Однако же мусульмане в арабских странах не получают нужной поддержки от правительства Турции. Правящая партия справедливости продолжает вести слишком мягкую политику, не поддерживает их в критический момент истории. Без сомнения, они будут помнить это, завершает комментарий газета «Миллиет».
О том, почему у Турции не получается роль миротворца в Ливии и Сирии, рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Руководители ряда общественных организаций, в основном связанных с «Единой Россией», выразили поддержку высказанному в четверг предложению премьер-министра России Владимира Путина создать так называемый «Общероссийский народный фронт». Лидеры КПРФ, представители партии «Яблоко и правое дело», лидеры несистемной оппозиции отнеслись к предложению Путина резко отрицательно. Защита обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой обжаловала вынесенный сегодня приговор. Мосгорсуд приговорил Никиту Тихонова к пожизненному заключению. Евгения Хасис получила 18 лет колонии. Председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев считает попытку лишить спикера Совета Федерации, лидера партии Сергея Миронова, мандата сенатора от Петербурга сведением политических счетов. Аль-Каида подтвердила смерть своего лидера Усама бин Ладена в сообщении, размещенном на одном из радикально-исламистских интернет-форумов. В сообщении говорится, что Аль-Каида продолжит борьбу против США и их союзников. На референдуме в Британии, по предварительным данным, большинством голосов отвергнуты изменения, которые предлагал внести в избирательную систему страны. От 20 до 30 человек, по разным данным, погибли в Сирии в пятницу при разгоне силами безопасности массовых протестов оппозиции в ряде городов страны. Больше всего погибших в крупном городе Хомс. Президент Йемена Али Абдалла Салих не поддастся давлению оппозиции, требующей его отставки. Об этом он заявил сегодня на митинге своих сторонников, состоявшемся в столице страны Сане. Обстрел гражданского населения в ливийском городе Мисурата силами Муаммара Каддафи, а также использование снайперов и кассетных бомб являются военными преступлениями, заявила правозащитная организация Amnesty International. В Самаре причиной крупного пожара в жилом доме, жертвами которого стали 5 человек, могло стать нарушение правил безопасности. Именно по такой статье будет расследоваться возбужденное уголовное дело.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. В России ожидается повышение налогов на газовую отрасль. Как от этого может пострадать Украина? Усиливается ли позиция рубля в споре с юанем за статус мировой резервной валюты? Правительство увеличивает финансирование Северного Кавказа. Насколько эффективны такие траты? Почему все чартерные авиарейсы в Москве могут вскоре стать ночными? Яндекс начинает IPO. Кто заинтересован в скандале вокруг компании? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Глава российского Министерства финансов Алексей Кудрин предлагает правительству скорректировать налоговую нагрузку на газовую отрасль, приблизив ее к показателям нефтяного сектора. Для этого он, в частности, считает необходимым с 2012 года увеличить налог на добычу полезных ископаемых, а также восстановить таможенные пошлины на экспорт газа, отмененные для некоторых зарубежных стран. По оценкам министерства, реализация этих сценариев в том или ином виде дополнительно даст бюджету до 150 миллиардов рублей в год. Очевидно, что предложенная новация в части повышения НДПИ в большей степени затронет концерн «Газпром», на долю которого приходится почти 80% добываемого в России газа. Потерь же от ликвидации экспортных льгот ни он, ни другие компании, по словам независимого аналитика Александра Разуваева, не понесут, поскольку оплачивать пошлины будут потребители.
Мы имеем в виду экспорт энергоресурсов. То есть сколько государства имеет с экспорта нефти и с экспорта газа. С нефтянки там, конечно, все очень жестко. Ну, достаточно серьезная выплата. Что касается газа, ну, как бы государство еще не все забрало. Здесь будут дополнительные платежи в пользу бюджета. Я думаю, что это политическое решение в чистом виде. И оно принимается премьером и президентом.
Решение о восстановлении пошлин на экспорт газа станет политическим еще и потому, что сейчас круг стран, которым Россия предоставила такую льготу, весьма ограничен. Как напоминает аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, по сути это только Белоруссия и Украина.
У нас в Белоруссии таможенный союз, поэтому в рамках таможенного союза мы не можем ввести в одностороннем порядке пошлины на экспорт газа. То же самое касается Украины, но в меньшей степени, потому что для Украины были сделаны исключения на правительственном уровне. Дело в том, что Украина ведь не входит в таможенный союз, поэтому в принципе для Украины нет никаких препятствий для ввода экспортных пошлин на газ.
Согласно соглашению от апреля 2010 года, продлившего в том числе пребывание в Крыму российского Черноморского флота, «Газпром» поставляет газ Украине без взимания таможенной пошлины. Во втором квартале его цена составляет $295 за 1000 кубометров. В случае же отмены льготы она, по словам Виталия Крюкова, вырастет весьма значительно.
Если будут будут введены пошлины, то Украина будет платить, видимо, самую большую цену за российский газ, даже больше, чем платит там Германия, Польша. Это все связано с той формулой цены, которая была определена еще в правлении Тимошенко в 2009 году.
Однако уже текущая цена на газ для Украины является неподъемно высокой, и власти страны добиваются пересмотра формулы, согласованной еще прежними украинскими властями и привязанной к цене на нефть. Россия же от переговоров не отказывается, но на деле увязывает уступки по газу с перспективой присоединения Украины к таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана. Независимый аналитик Александр Розуваев.
Ну, очень это критично для них, потому что, на самом деле, надо понимать, что если Россия живет за счет нефти, газа, ну, там, наверное, где-то металлургии, да, то они живут за счет металлургии, ну, и немножко за счет химии. И там газ очень важен. Цена на газ по газпромовской формуле цены идет от цен на нефть. Ну, нефть дорогая, я не знаю, там, сколько продлится Ливия. На рынке все время говорят, что после Ливии будет Сирия. То есть пока мы должны исходить из того, что нефть дорогая, значит, это дорогой газ.
Вариантов же противодействия планам России у нынешних украинских властей практически не остается. Если раньше их главным козырем в газовых конфликтах было отключение поставок в Европу, то сейчас роль Украины как страны-транзитера фактически сводится к минимуму. Уже осенью газ европейским потребителям пойдет по трубопроводу «Северный поток». Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Альтернативы однозначно будут, они и есть, но другое дело, что на политическом уровне есть понимание, что мы с Украиной должны строить некие дружеские отношения, поэтому и предоставляем там очень большие скидки и обнулили пошлины. Поэтому здесь все упирается именно в политические договоренности, потому что на экономическом уровне, в принципе, никаких оснований там давать дополнительных скидок Украине нет.
Иначе говоря, меры, предложенные Министерством финансов исключительно для решения бюджетных проблем страны, могут стать еще одним весомым аргументом в деле заманивания Украины в таможенный союз. Однако этим, как предполагает независимый аналитик Александр Розуваев, дело может не закончиться.
Есть у России стратегическая цель. Наверное, она даже больше политическая, чем экономическая. Это не таможенный союз. Это рублевая зона с единственным эмиссионным центром в Москве. Соответственно, если Россия через рубль будет контролировать Белоруссию, Казахстан, Украину, ну, кто платит, тот и заказывает музыку. Это более чем частичная потеря суверенитета.
На этой неделе глава украинского правительства Николай Азаров вновь заявил о необходимости пересмотреть формулу цены на поставляемый российский газ в связи с ростом цен на нефть. Предложение же об отмене льгот на пошлины Киев пока не комментировал. Российский рубль в течение апреля укрепился к валютам всех стран, входящих в группу БРИКС, причем к китайскому юаню его курс вырос на 2,7, а к индийской рупии почти на 3%. Вместе с тем, как отмечает мой коллега Сергей Сининский, в перспективе именно юань, а не рубль, может стать еще одной мировой резервной валютой.
В пятерке ведущих развивающихся стран мира, объединенных теперь в группу БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, с большим отрывом от других доминирует Китай, с объемом экономики, превышающим 4 остальные вместе взятые. А по доле в общемировом экспорте Китай опережает партнеров по БРИКС, опять же, вместе взятых, более чем в 2 раза. Именно огромные объемы внешней торговли Китая, отмечают эксперты, являются одним из главных факторов постепенного превращения китайского юаня в одну из мировых резервных валют. Но интересно, что при этом китайская валюта вовсе не должна стать сначала свободно конвертируемой. Наш собеседник – сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Свободно конвертируемая валюта и мировая резервная валюта лишь отчасти совпадают. Свободно конвертируемая валюта означает, что все финансовые инструменты, деноминированные в данной валюте, могут свободно продаваться и покупаться на внутренних и на внешних рынках. Капитал может спокойно вывозиться, капитал может ввозиться в неограниченном количестве. Такой валютой юань в ближайшие 5 лет, а может быть и дальше, не будет, просто просто потому, что очень высокий спрос на китайские активы, и очень много возят долларов, евро, йен в Китай, и из-за этого, когда курс юаня привязан к доллару, то может возникнуть инфляция от большого притока капиталов. Поэтому это будет ограничено.
То есть фактически ограничивается превращение национальной валюты в свободно конвертируемую, но не в одну из мировых резервных валют.
Мировая резервная валюта – это в значительной степени другое явление. Мировая резервная валюта – это валюта, которая отличается огромным объемом торговли, то есть она всем нужна, страна является огромным торговым партнером. Второе – это валюта, в которой уже, потому что производятся расчеты, производится и счет ценности товаров, так же, как все оценивается в долларах в большинстве стран. И третье – это валюта стабильная. Не ожидается, что будет инфляция, что она потеряет в цене, что будут очень большие колебания курса валют. Валюта должна быть ликвидной. То есть глубина финансового рынка должна быть такова, что все финансовые инструменты, которыми владеют граждане другой страны, оцененные в данной валюте, могут свободно продаваться и покупаться. Скажем, государственные облигации, корпоративные облигации, акции и так далее. Китай сейчас к этому идет. Начиная с лета 2009 года в Китае произошли валютные реформы, которые как раз ведут к тому, что юань постепенно будет превращаться в мировую резервную валюту, не будучи даже в длительной перспективе свободно конвертируемой валютой.
В начале марта Народный банк Китая, то есть Центральный банк страны, заявил, что уже в 2011 году китайские экспортеры и импортеры смогут перейти на расчеты в юанях со своими зарубежными торговыми партнерами. Насколько это меняет действующую систему расчетов?
Все расчеты по экспорту и импорту между Китаем и всеми торговыми партнерами производились в долларах. Все, кто покупал китайские товары, должны были во всех странах покупать доллары и расплачиваться с китайцами в долларах. Сейчас в значительной степени этой операции уже производится в юанях, скажем, в Индии, в Малайзии, в части Таиланда, в части Пакистана. Юань фактически уже является второй валютой, используемой всеми. В Камбодже и в Монголии юань фактически является уже главной валютой. То есть китайский юань уже сейчас является резервной валютой в небольшом регионе, окружающем Китай. По мере того, как Китай становится крупнейшим торговым партнером различных стран, эти страны переходят на юань. И все страны, которые торгуют с Китаем, им тоже выгодно избежать перевод всего в третью валюту, то есть в доллар. И они тоже заинтересованы производить торговлю в юане.
Если иметь в виду многие изменения в китайской финансовой политике за последние год-два, то они во многом являются собой постепенную отмену мер валютного контроля и валютного регулирования, которые в других крупных развивающихся странах, и в России в том числе, давно отменены или почти отменены. Однако только в случае Китая эксперты по мировой экономике говорят об этих изменениях как о крупных шагах на пути становления национальной валюты, мировой резервной. Еще в прошлом году Китай впервые разрешил двум зарубежным компаниям, ими стали американские «Макдональдс» и «Катерпиллар», разместить на рынке в Гонконге собственные облигации, номинированные в юанях, для финансирования собственных же проектов в Китае. Кстати, 17 апреля, во время визита в Гонконг президента России Дмитрия Медведева, глава администрации Гонконга Дональд Цанг предложил российским компаниям не только использовать финансовую инфраструктуру Гонконга в качестве платформы для проведения их торговых операций с китайскими компаниями, но и размещать на гонконгской бирже собственные корпоративные облигации, номинированные, опять же, в местной валюте, то есть в китайских юанях.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Правительство увеличивает финансирование Северного Кавказа. Насколько эффективны такие траты? Почему все чартерные авиарейсы в Москве могут вскоре стать ночными? Яндекс начинает IPO. Кто заинтересован в скандале вокруг компании? Общий объем государственной программы по развитию Северного Кавказа до 2025 года составит почти 1,5 триллиона рублей, сообщил министр регионального развития Виктор Басаргин. Об эффективности финансовой помощи российским регионам с наиболее сложной обстановкой мой коллега Михаил Соленков беседовал с директором региональной программы Независимого института социальной политики Натальей Зубаревич.
Это стандартный, один из важнейших региональных приоритетов наряду с Сочи и саммитом ТЭЦ, а потом еще и футболом. Северный Кавказ – это приоритетное направление региональной политики Российской Федерации. Было оправдано, но я не очень его понимаю. Это место, где стреляют, там что-то надо делать. Вот как умеют, так и пытаются. Во-первых, это только намерение. По исполнению предыдущих лет, еще и до кризисных, когда денег было больше, я могу ответственно сказать, что крупные средства направлялись только в Чечню. Все остальные получали по остаточному принципу. Последние годы, правда, немножко больше стали инвестировать в Дагестан, но это связано с инфраструктурным развитием. Поэтому то, что пишут до 25 года, давайте так, упремся, разберемся. Я гадалки не комментирую. А теперь второе. Нужны ли там деньги? Конечно, деньги там нужны, но эти деньги будут работать только в том случае, если там поменяются институты, правила игры. А иначе мы будем получать и дальше золотую молодежь, гуляющую в Москве, но и местные элиты, одетые так, что хочется смеяться и плакать, но исключительно от Гуччи.
Что должно поменяться?
Сначала в России должны поменяться политические институты, потому что лечение никогда не начинает с самого больного куска территории. Лечение начинается сначала с тех мест, где легче это поправить. Соблюдение прав собственности, гарантии контрактов, мобильность молодежи, в том числе и социальная мобильность. У них у всех потолок, если ты не в правильном клане. И это и в России не работает. Поэтому до тех пор, пока в России ситуация не поменяется к лучшему, с точки зрения институтов, на Кавказе не изменится ровным счетом ничего, сколько денег вы в него не вбухиваете.
А другие регионы получают значительно меньше денег.
Ну, во-первых, чемпион по инвестированию по 2010 году был Приморский край, если брать федеральные инвестиции. На Приморский край было выделено 10% всех инвестиций из федерального бюджета прошлого года. Это феноменальная цифра. Ну, полагаю, что Северный Кавказ будет получать по принципу, если стрелять не будут, существенно меньше, а если к Олимпиаде будут особенно сильно стрелять, да, то побольше. Посмотрим. Это будет абсолютно конъюнктурный политические решения. Я абсолютно не верю в то, что заявленная повестка сработает позитивно. Слишком много коррупции, чтобы она сработала.
Ну, а вот обещание снизить уровень официальной безработицы с 16%
до 5%. Пожалуйста, это решаемый. Во-первых, он разный. Во-вторых, его криво считают. У нас там по статистике только два региона с высокой безработицей. Это Чечня и Ингушетия, а у всех тишь, гладь и Божья благодать. Это не так. Чечня и Ингушетия просто таким путем получают дополнительные трансферты на поддержку занятости. Для того, чтобы там снизилась безработица, там нужны два дела. Первое, повысить мобильность, она и так не низкая. Это реальный путь, потому что кавказская молодежь активно едет в Россию, в остальное вопрос, куда и чем заниматься. И второе, это снижение давления на местный малый средний бизнес. Рецепты все понятны, просто их сделать нельзя.
А вот то, что обещают государственные гарантии в размере 50 миллиардов рублей.
Ну, это другое дело. Это пока бла-бла, а вот 50 это гарантии, по которым... Там же инвестирование не государственное. Вы что думаете, 300 миллиардов это вот государственные деньги? Я вас умоляю. Госгарантии это то, что будет софинансироваться. Государство обещает, что на 50 миллиардов профинансирует строго. Вскрытие покажет.
Это было мнение директора региональной программы Независимого института социальной политики, профессора Московского государственного университета Натальи Зубаревич. На этой неделе Федеральное агентство воздушного транспорта России заявило о необходимости переноса чартерных рейсов, выполняемых из Московского авиационного узла, на ночное время суток в связи с перегруженностью столичных аэропортов. Российские же авиаперевозчики, традиционно делающие ставку на чартеры в отпускной сезон, выполнять рекомендации не торопятся, объясняя это тем, что их расписания на весну и лето уже сверстаны и согласованы. Впрочем, как признают эксперты, определенная логика в пожеланиях Росавиации существует, и авиакомпаниям рано или поздно все-таки придется вносить изменения в графики своих полетов. Тем более, что в текущем году нагрузка на столичные аэропорты увеличилась в связи с закрытием на реконструкцию одной из летно-посадочных полос во Внуково и переводом оттуда в Шереметьево правительственного авиаотряда. Уже тогда специалисты заговорили о корректировке чартерных программ второго по величине аэропорта Москвы. Генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак.
Ну, это, несомненно, осложнит работу аэропорта, но, я думаю, не принципиально. Складывается впечатление, что, скорее всего, оттуда уберут большую часть чартеров, а все остальное, ну, я не думаю, что как-то будет сильно подвержено. Внуково вполне эффективно, так сказать, справлялась с этой задачей. Я думаю, что передача этого опыта, если произойдет более-менее эффективно, то и Шереметьево справится. Ничего тут такого сверхъестественного нет, но хотя, конечно, определенные затруднения не возникло. Но никаких катастроф.
В том, что перевод правительственных авиарейсов в Шереметьево заставил несколько потесниться базирующиеся там авиакомпании, уверенный главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий. В этих условиях, по его словам, могут пострадать и рядовые пассажиры, в первую очередь, чартерных рейсов.
Это приводит к двум последствиям. Во-первых, мы в целом снижаем пропускную способность аэропорта, потому что в это время он фактически не работает, а обслуживает всего-навсего один рейс. А второе, что те авиакомпании, которые летают по расписанию, у них происходит сбой в расписании. То есть надо разгружать аэропорт. Можно там, например, переводить чартеры на ночное время, когда, ну, скорее всего, правительственный отряд летать не будет. В общем, хочется надеяться. И второе, это если у каких-то авиакомпаний есть возможность перейти в другой аэропорт, но это, понимаете, не так легко сделать.
Тем не менее, пока ни о каких видимых проблемах с полетами в Шереметьево не сообщалось, что, впрочем, не помешало Федеральному агентству воздушного транспорта инициировать процесс перевода всех чартерных рейсов в Московском авиационном узле на ночное время. Говорит первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Конторович.
Катастрофы точно нет, потому что, ну, и без этого большое количество рейсов, как чартерных, так и регулярных, осуществляется ночью. У ночных рейсов, так же, как у дневных, есть свои плюсы и минусы. Плюсы – это то, что с ночным рейсом почти всегда есть стыковки. Это очень удобно для людей, которые путешествуют не из Москвы. Они всегда будут успевать прилететь накануне, чтобы попасть на этот рейс, и всегда будут успевать вернуться после него, когда он будет прилетать рано утром. Минус, конечно, тоже понятно, это неудобство первой и последней ночи, которая будет разбита все этими переездами, ночными бдениями в аэропорту.
Владимир Конторович напоминает, что практика переноса чартеров на свободное от регулярных рейсов время существует во всем мире. Главное здесь, по его словам, оптимальное согласование расписаний.
Разнести рейсы равномерно в течение дня, это поможет улучшить нагрузку, не будет толст на паспортном контроле, на таможенном досмотре, потому что улетать вечером, конечно, лучше, чем ночью, но если там у нас при этом предстоит 3 часа на паспортный контроль, то это никому не нужно. Конечно, тут нужно находить оптимальные варианты, и, собственно, во всем мире в первую очередь отдают удобное расписание слоты регулярным рейсам, а для чартерных рейсов все это по остаточному принципу, поэтому, в общем-то, тоже ничего удивительного нет. Конечно, есть аэропорты, которые по ночам не работают, ну и понятно, что никто их не будет выпихивать, эти рейсы, в никуда. Если ночных вариантов нет, они принимают аэропорты, понятно, что никто не будет эти самолеты отправлять, если их не будут принимать, это невозможно. Рейс должен быть согласован, и время вылета, и время прилета.
Иное мнение у представителя Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, считающей, что любые ночные рейсы более неудобны для пассажиров. Поэтому, настаивает она, в случае перевода чартеров на ночной график, тарифы за перевозки должны быть снижены.
Чартер в ночное время, вообще вылет рейса в ночное время, это в большинстве случаев услуга неудобная. А, значит, стоить она должна значительно меньше, чем дневные вылеты. Абсолютно понятно, что авиакомпании под своей волей на это не пойдут. Если все чартеры будут переведены в ночное время, значит, какая-то часть туристов лишатся выбора. Потому что очень много курортов, в частности в Европе, куда, во-первых, не летают регулярные рейсы. Да и вообще многие европейские аэропорты ночью просто закрыты. То есть все равно не переведешь. Значит, если будут переведены чартеры в ночное время, то у туристов не останется выбора. А это дискриминация, а это вопрос для антимонопольного органа.
Пока чартерные рейсы в московских аэропортах выполняются по прежним расписаниям, а потому снижение цен на билеты ожидать бессмысленно. Более того, уже объявлено, что с начала июня из-за роста стоимости топлива авиаперевозки в России вновь подорожают, причем как регулярные, так и чартерные. Яндекс, крупнейший в России интернет-поисковик, на долю которого приходится более 60% внутреннего рынка, официально объявил о проведении первичного размещения своих акций на американской бирже NASDAQ. Сразу после этого компания оказалась втянута в разбирательства, связанные с утечкой персональных данных ее клиентов, переводивших деньги на счет проекта Алексея Навального «Роспил». Каким образом эта информация, предоставленная Яндексом Федеральной службе безопасности по ее запросу, оказалась в руках третьих лиц и кто за этим может стоять? Об этом рассказывает Виталий Камышев.
Политолог и блогер Александр Морозов не сомневается, что главный удар нанесен именно по компании Яндекс.
Не знаю уж, планировался ли такой удар. На мой взгляд, скорее всего, да. Но видно по ситуации, что основным таким объектом, который терпит потери, является, конечно, Яндекс. Тем более сейчас, когда уже мы знаем, что это все происходит накануне выведения Яндекса на IPO. Мы все ждем, а какие же последуют теперь комментарии, собственно говоря, ФСБ. Потому что Яндекс уже прокомментировал ситуацию, что имел запрос ФСБ, и Яндекс на него ответил. Вопрос состоит в том, что каким образом данные, полученные ФСБ, оказались за стенами Федеральной службы безопасности. Ну, а третья сторона связана с тем, что в этом как бы участвует движение наше. Нет окончательной уверенности. Люди, которые звонили участникам перечислений средств Роспилу, они реально нашисты или они просто случайные люди, которым предложили так называть себя при звонках.
Задается вопросом политолог Александр Морозов. Но какую же цель могли преследовать организаторы всей этой спецоперации? Подорвать доверие к Яндексу? Запугать владельцев и руководство компании, добиваясь полной ее лояльности в преддверии парламентских и президентских выборов? Александр Морозов не исключает, что заказчиками скандала могли быть конкуренты Яндекса.
Но мне кажется, это не связано с предвыборной кампанией, а скорее это связано с борьбой крупных собственников наверху. Они, эти собственники у нас в России, как-то так распределились между разными в то же время центрами власти. Ну и если вы помните, ведь было подобное нападение, скажем, на такое же репутационное нападение на структуры Дерипаски перед тем, как они выходили на гонконгскую биржу. Это было, кажется, как раз в конце прошлого года. То есть такая технология удара по бизнесу, она существует. Ну, кто это делает? Конкуренты, скорее всего.
Возникает вопрос, кто же эти могущественные конкуренты Яндекса, которые могут использовать в качестве своих инструментов Федеральную службу безопасности и проправительственное молодежное движение? Между тем, руководство движения «Наши» после некоторой паузы выступило с официальным заявлением, в котором возложило ответственность за скандал на Алексея Навального и его сторонников. Таким образом, они якобы хотят привлечь дополнительное внимание к своему не очень удачному проекту. Какие-либо комментарии со стороны Федеральной службы безопасности пока отсутствуют.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!
Вы слышите не кратковолновый шум и помехи. Это композиция немецких радиохудожников «Радио на радио», посвященная искусству радио. В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать передачу о языке радио. Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
нападение 20 людей в штатском вместе с охранниками, на мой взгляд.
Если мы говорим, что никогда не забудем, это значит, что мы действительно никогда не забудем.
Процесс начал явно заказной, явно политический характер.
Члены организации «Левый фронт», автономное действие
и любое использование замороженных активов сродни пиратству на море.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».